эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день, на часах 13.01, а на календаре 20 августа. И в эфире, как всегда в это время, «Христианство. Трудные вопросы». Собственно, в студии Полина Иванкевич, и, как всегда, отвечает на ваши вопросы Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю вам, что вы можете присылать нам все свои интересующие вас вопросы, а также не вас, а ваших близких. Конечно же, каверзные не очень, и... Напоминаю, конечно же, наши контакты. Вы можете звонить нам на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. У нас есть Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Также у нас есть мобильное приложение, через которое вы можете звонить и писать. И, конечно же, трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Обязательно пишите свои комментарии, мы прочитаем. Пока начнем с вопросов с прошлых эфиров, пишет Вадим. Можно ли сказать, что я живу в присутствии Божьем, если я ощущаю Его возле себя? И прошу понять это правильно, в том смысле, что мне не бывает одиноко, я вижу Бога в обстоятельствах, я получил утешение в сложной ситуации, когда неверующий или маловерующий человек точно бы уныл.
Можно, мы в любом случае живем в присутствии Бога, человек может в этом отдавать себе отчет или нет. И наша жизнь в присутствии Бога, она должна проявляться в... тщательном хранении его заповедей. Вот в этом она проявляется в первую очередь.
Вопрос от Миши. В новостях много новостей о преступлении католических клириков в Америке, расливавших детей. Есть ли церковь Вадима Святым Духом? Как в ней может такое происходить?
Ну, там, значит, сообщение о преступлениях за прошедшие 70 лет, то есть там накопилось, конечно. Но несколько вещей я бы тут сказал. В Евангелии от Матфея Господь говорит, что многие ему скажут в день суда, что не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, не твоим ли именем мы многие чудеса творили, и тогда я скажу им, отойдите от меня, не знаю, никогда я не знал вас, отойдите от меня, все делающие беззаконие. То есть эти люди, о которых идет речь, которых Господь изгоняет, говорит, что он их никогда не знал, они, по-видимому, принадлежали к церкви, они были активными церковными деятелями, они пророчествовали, они бесов изгоняли, они чудеса даже творили. То есть какие-то были очень заметные активные деятели в церкви. И в итоге оказывается, что Христос их не знал вообще никогда. То есть непосредственно в Евангелии содержится уже пророчество, что в церкви будут люди, которые... на самом деле чужды Богу, которые на самом деле чужды церкви, но которые успешно мимикрируют под христиан, успешно мимикрируют под церковь. И поэтому, как ни скорбно слышать о преступлениях людей, которые, по-видимому, были по внешнему облику своему были христианами, это не опровергает христианскую веру, не опровергает Писание, поскольку в Писании это предсказано прямым текстом. А что нужно по этому поводу знать вообще? Что в определенном отношении церковь, она более уязвима. Вот есть такое понятие, как корпоративный психопат. То есть это психопаты — это люди, у которых есть определенный дефект характера, они не способны устанавливать близкие и доверительные отношения с людьми, они не способны на сопереживание, не способны на сочувствие, не способны устанавливать эмоциональный контакт, но они это компенсируют умением манипулировать и наблюдательностью. Они хорошо знают, кому подольститься, кого можно запугать, на кого можно надавить, а кого можно, наоборот, там не нужен нож, ему с трекорба наврешь. Они, если у них есть немного ума, они проявляют великолепную способность продвигаться по корпоративной лестнице. И они могут производить впечатление самое благоприятное. Они могут отлично выглядеть в глазах окружающих. Причем, знаете, есть даже такой термин, как психопатическое очарование. поскольку психопат — это не какой-то такой, знаете, человек, который бормочет себе что-то под нос, который какой-то неряшливый, грязный, ведь нет. Это как раз человек не опасный. Опасный человек, он в отличном костюме, он очень гладко говорит, он производит на всех отличное впечатление. И вот такие люди, они продвигаются очень хорошо по служебной лестнице, и было несколько случаев, например, с очень громкими уголовными делами, по-моему, Lehman Brothers, вот называлась эта банковская компания, где люди, находящиеся наверху иерархии в корпорации, они обворовывали своих клиентов, там страшно, ну, какие-то огромные суммы, там много народу разорили, и, ну, кончилось тем, конечно, их поймали, арестовали, но они сначала продвинулись туда, потому что они обладают способностью проникать, и когда возникают большой способностью к манипуляции, когда возникают конфликты, когда возникают какие-то споры из-за их действий, они умеют привлечь сторонников, причем обычных нормальных людей, не психопатов. У них большие способности к манипуляции. И вот эта проблема для любого сообщества, это проблема для корпорации, это проблема для государства, это проблема там, для армии, для правоохранительных органов, для чего угодно, для школы. Но это особенно большая проблема для церкви. Почему? Потому что в церкви культивируется альтруизм. Но вот психологи пишут, что особенно уязвим для манипуляции со стороны психопата, кто альтруист. Человек, который старается поступать хорошо. Человек, которым можно отлично манипулировать именно потому, что ему важно поступать хорошо. Вот в мирских корпорациях часто там труднее, потому что там, где сядешь, там и слезешь. Там могут просто разоблачить и выкинуть. А в церкви, когда христиане приучены проявлять долготерпение, любовь, смирение и всегда стараться думать о людях хорошо. Вот в этой ситуации туда психопат входит как нож в масло. То есть вот эта проблема, связанная, как вам сказать, это обратная сторона того, что в церкви культивируется добродетель, и на этой добродетели потом паразитируют злодеи. Это как, знаете, вот как с благотворительной деятельностью. Любой человек, который в церкви занимается помощью нуждающимся, он знает, что есть подлинные нуждающиеся, есть люди, которые попали в ситуацию, из которой не могут вылезти сами. И им нужна помощь внешняя, материальная. Им нужно помогать там одеждой, деньгами. Ну, да, бывает, человек попал в такую ситуацию, это может быть от сумы, от тюрьмы, никто пусть не зарекается. Но тут же появляется большое количество просто тунеядцев, которые просто хотят сидеть на шее и ничего не делать, хотя могут. Которых, ну, можно там, им помочь устроиться на работу, но и не хотят работать. То есть вот возникает ситуация, да, бывают просто воры там. Бывают люди, которые хотят использовать церковь и использовать людей, которые вдохновляются христианским идеалом и искренне хотят помочь нам в своих каких-то целях темных. И там же в области благотворительности возникает куча мошенников, которые собирают деньги в свой карман, причем собирают иногда намного более успешно, чем искренние христиане, которые их потом тратят на помощь нуждающимся действительно. И вот в церкви такой злодей, психопат, он оказывается в особенно защищенном положении, поскольку христиане привыкли терпеть, смиряться. И тут нужно помнить, что это очень хорошо терпеть, смиряться, когда вы имеете дело с обычными людьми. Когда вы имеете дело с обычными людьми, вроде там, вас самих, то в любой ситуации конфликта, непонимания всегда очень хорошо действительно там, терпеть, смиряться, думать, в чем я не прав. Это помогает сохранять братство, это помогает сохранять общение, и это важно. И в большинстве случаев, с большинством людей, это очень хорошо работает. Я читал, что порядка 4% людей имеют психопатические наклонности, и остальные 96% там, да, с ними будет работать смирение и терпение. Но в эту среду, в этой среде как раз могут появляться волки. И в этой среде христиане, которые привыкли там терпеть, смиряться и доверять друг другу, они окажутся уязвимы. И поэтому тут нужно иметь не только смирение и терпение, нужно иметь и определенную бдительность, определенную готовность понять, что да, вот в данном случае, увы, вы имеете дело с волком, и вы должны уже не смиряться, вы должны противостоять. И если вы поняли, что противостоять надо, то ничего не поделаешь, понимаете? Бывают ситуации, которые не рассосутся сами. Я ненавижу конфликты сам, и я всегда склонен их избегать до последней возможности. И большую часть времени с большей частью людей это отлично работает. Если вы ведете себя терпеливо и благожелательно по отношению к человеку, то его настороженность, его враждебность, она тоже снижается, у вас нормально налаживаются отношения. В большинстве случаев это так, в большинстве случаев это работает. Бывают ситуации, когда вы имеете дело с психопатом, который будет использовать ваше смирение и миролюбие против вас. И вот в этой ситуации ее важно, конечно, опознать, и тут важно противостоять. Есть очень хорошая книжка норвежского автора Эдина Ловаса, называется «Люди власти, властолюбие и церковь». Она есть в интернете. Наберите, там эта проблема описана. И там как раз он описывает, почему психопаты особенно опасно, особенно легко проникают именно в религиозные круги. Вот именно потому, что церковь культивирует альтруизм, именно потому, что церковь культивирует взаимное доверие, именно потому, что церковь культивирует смирение, на всех этих добродетелях там появляется волк и начинает паразитировать. И тут очень важно проявлять большую осторожность и разборчивость. Потому что я еще раз подчеркну, что в абсолютном большинстве случаев именно терпение, смирение, готовность себя упрекать и свою ответственность видеть в первую очередь, в абсолютном большинстве случаев это работает. И это работает на созидание церкви, это работает на созидание отношений, это работает на ваше благополучие. Всегда в ситуации конфликта проявлять терпение, смирение и думать о людях хорошо, это в целом полезно. Но может возникнуть ситуация, когда вы имеете дело с волком, и волк пользуется тем, что христиане вокруг него, они склонны доверять и проявлять терпение и смирение. И вот тут нужно не проявлять терпение и смирение, вот тут нужно проявить нетерпимость, и нужно вот этот момент поймать, вот хорошенечко обдумать, посоветоваться с другими людьми, не волк ли это. Если вам говорят, ну, знаешь, наверное, все-таки не волк, наверное, все-таки, ну, просто у вас конфликт, да, бывает. Но если вы посоветовались с другими людьми и пришли к выводу, что действительно волк, то тут нужно противостоять.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Будьте добры, объясните, почему некоторые священники, например, в передаче «Свет жизни», он ректор Московской семинарии, насколько я поняла, позволяет своими словами молиться. Что это такое, вот, молиться своими словами? Почему мы не можем... И я не слышу от авторитетных лиц молитвы из утреннего правила или официально признанных молитв. Разъясните мне, пожалуйста, меня это настораживает.
Вы знаете, очень хорошо, что у нас есть утреннее и вечернее молитвенное правило, потому что молитва — это то, что требует дисциплины, это то, что требует усилия, это то, что нельзя делать под настроение, то, что нужно делать каждый день. И неотступно мы должны постоянно, непрестанно молиться. Но нет ничего неправильного в молитве своими словами. Вот как мы в детстве, мы писали, учились писать по прописям, им большое спасибо, но мы не пишем всю оставшуюся жизнь прописями. И поэтому, когда мы молимся и теми молитвами, которые есть, это очень важно, что мы молимся готовыми молитвами, мы через это прикасаемся к традиции церкви, мы включаемся в этот общий поток молитвы. Но можно, нет ничего неправильного в том, чтобы молиться своими словами.
Вопрос под нашей трансляцией ВКонтакте от Олега. Нужно ли каяться в грехе брадобрития? Грех ли это вообще?
Ну, что же, некоторые ходят голощекими, таким вот блудодейным латынским обычаем, вот, но это, нет, конечно, это вещь нравственно-индифферентная, То есть, если есть благочестивые православные люди, которые бреют бороды, и это, ну, неважно, это абсолютно не имеет отношения к вашему хождению пред Богом. У старообрядцев, да, там есть такое, у них считается, что вот бродобритие — это вот откуда и пошло растление благочестия, что вот благочестивый человек, он не может бриться. Но это уже не имеет отношения, как вам сказать, собственно, к Евангелию. Это не важно.
Сейчас мы уйдем на короткую паузу, а пока обязательно пишите под нашими трансляциями ВКонтакте и Фейсбуке, мы будем ждать.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Также напоминаю, что у нас есть Viber и WhatsApp, +7 977 850 0996. Мобильное приложение, вы можете нам звонить и писать через него. И, конечно же, трансляции ВКонтакте и Фейсбуке, где вы можете нас слышать и видеть, и обязательно писать комментарии. Сообщения с сайта. Разве не может, например, мусульманин оказаться добрее и порядочнее христианина? Если это так, то в чем преимущество христианства?
В том, что христианство — это истина. Конечно, мы можем обрести добродетельных людей среди приверженцев нехристианских религий. Это сколько угодно. И бывает, конечно, что так, что мусульманин гораздо серьезнее относится к своей вере, и гораздо больше добродетель она его побуждает, чем там какой-нибудь формальный христианин. То есть я никоим образом не оспариваю, что бывают чрезвычайно добродетельные мусульмане, там, или добродетельные буддисты, или там, добродетельные иноверцы вообще. Но христианство — это не про то, что все христиане добродетельные. Христианство — это про то, что Бог воплотился в лице Иисуса Христа. То есть христианство — это Христос. И христианство — это путь вечного спасения. Это не путь обеспечения страны доброкачественными, добропорядочными гражданами. Христианин должен быть добропорядочным гражданином и добродетельным человеком. Если он христианин, если у него действительно есть подлинные отношения с Богом, то это должно проявляться в его нравственной жизни. Нельзя быть христианином, проводить безнравственную жизнь. Так не бывает. Если человек христианин, он не может жить безнравственно. Но нравственность не единственное, что... Понимаете, Христос пришел немножко не за этим. Христос пришел даровать нам жизнь вечную и блаженную. Побочный эффект этой жизни вечной и блаженной — то, что да, мы являемся добропорядочными гражданами. Но это, как бы, как вам сказать, побочный эффект. Вот представьте себе, не знаю, человека, который страдает какой-то страшной болезнью, там, смертельной болезнью, он от нее умрет точно. И находится какое-то чудесное лечение, которое его исцеляет. Ну, у него там, не знаю, рак, допустим. И вот его проводят через химиотерапию, она ему помогает. И у человека улучшается цвет лица по ходу дела. И мы понимаем, что это симптом того, что лечение дает плоды, что ему лучше становится. Что он был вот сейчас синий-синий, а теперь он уже значительно порозовел. Но цель всего этого лечения не в том, чтобы ему улучшить цвет лица. Цель лечения в том, чтобы спасти ему жизнь, потому что он находится в смертельной опасности. Вот точно так же цель христианской веры в том, чтобы даровать человеку жизнь вечную и блаженную. Она не в том, чтобы сделать его там более добропорядочным гражданином. Да, необходимый признак того, что человек действительно имеет жизнь в Боге, это то, что его меняется характер, его меняется нравственный облик. Если не меняется, то, увы, он просто не имеет этой вечной жизни. Но цель не в том, чтобы сделать человека добропорядочным гражданином. Знаете, я как-то слушал лекции по философии и религии, и там лектор рассказывал такой анекдот, что про атеиста, который преподавал в воскресной школе. И когда у него спрашивали, ну, вы же сами не верите в Бога, что же вы это детишкам-то рассказываете про Бога. Он говорит, ну, кто-то же должен держать маленьких мерзавцев под контролем. Иногда люди думают, что религия — это чтобы держать мерзавцев под контролем. Религия — это чтобы людям просто внушать, чтобы они были добропорядочными гражданами. Но цель-то религии не в этом. Цель религии в том, чтобы привести нас к жизни вечной и блаженной. И поэтому мы рассматриваем разные религии не с точки зрения того, добропорядочные ли люди, насколько добропорядочные люди их последователи. Везде люди разные. Везде мы можем найти добродетельных людей, везде мы можем найти злодеев. Вопрос в том, приводит ли это к вечной жизни. И вот Христос говорит, что он приводит к вечной жизни.
Пишет нам Роман. Объясните, пожалуйста, душа человека после смерти попадает в вечность, и в то же время она ждет второго пришествия Христа. Если она ждет, получается, там тоже есть временные границы. Разве могут быть временные границы в вечности?
Ну, какого-то рода время оно существует на той стороне. И мы не знаем, как оно именно течет. И мы можем догадываться, что оно течет немножко не так, как здесь, по-другому, но оно течет, потому что, например, святые поют новую песнь. Там, песнь предполагает смену нот. В Откровении Иоанна Богослова души мучеников вопиют к Богу о суде, и им говорят, чтобы они потерпели, пока братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. То есть явно события разворачиваются во времени на небесах. Когда говорят о смерти как о переходе в вечность, имеется в виду, что человек пожинает уже плоды, что то, что он приобрел своим выбором в этой жизни, он будет пожинать теперь всю оставшуюся вечность, что это нельзя будет пересмотреть. Вот в этом смысле. А так там время продолжает течь. Да, вот насколько мы можем знать из Священного Писания, время там продолжает течь, события продолжают развиваться, и спасенные души им продолжают меняться, возрастать в познании Бога.
Очень забавный вопрос от Игоря. Зачем Богу понадобились насекомые и микробы?
Это часть благого Божьего творения. При этом из-за того, что у нас мы пали, из-за того, что мы поссорились с Богом, и мы поссорились со всем Божьим творением, это приводит к тому, что мы в конфликте со всем этим творением. Нам не нравятся насекомые, нам не нравятся микробы, у нас с ними сложные отношения. Прилетают комары, нас кусают. С тараканами тоже у нас как-то не складываются отношения. Но это результат того, что мы пали. Это не результат того, что Бог что-то сотворил плохо.
Напоминаю, что вы можете звонить нам на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996. Также, конечно же, вы можете присылать нам свои вопросы на наш сайт через мобильное приложение. И у нас есть трансляции, видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, куда вы тоже можете присылать свои вопросы. Вопрос сайта. Во время Моисея при очередном ропоте народа Израиля Господь наслал ядовитых змей для поражения народа. После молитвы Моисея Бог повелел изготовить бронзового змея для исцеления укушенных. Прошли сотни лет, и народ назвал змея Нехуштаном, надеюсь, я правильно сказала, и стал поклоняться ему как идолу. В результате за такое извращенное отношение к этой драгоценной реликвии она была уничтожена. В наше время огромное количество народа имеет извращенное понимание в отношении икон. Им поклоняются и даже приносят дары. Пусть это даже делают не священники, а простой народ. Не является ли это поводом отказаться от икон по аналогии со змеем?
Вы знаете, люди будут злоупотреблять, люди неграмотные, ненаставленные в вере, они будут злоупотреблять абсолютно всем, включая Библию. И мы знаем, что предметом злоупотребления могут быть там и иконы, могут быть и даже Библия, то же самое. Сколько угодно мы знаем, что существует масса всяких сообществ религиозных, которые настолько причудливо вывернут Священное Писание, что вы будете очень сильно удивляться, как вообще можно так сильно вывернуть. Это я вот помню, в интернете набрел на одного товарища, который доказывал, что чернокожие должны быть в рабстве у белых из-за того, что они там потомки Ханаана. И написано, что раб рабов он будет у братьев своих. И понятно, что со стороны мы на это смотрим и говорим, что бред, и это никак не следует из Священного Писания. У нас нет никаких оснований приписывать потомкам Ханаана темную кожу. И вообще речь идет о народах, которые живут на Ближнем Востоке, а не в Африке. Но человек вот так вот он интерпретировал Библию. Что мы скажем? Библия плохая. Библию читать не надо. Библию надо запретить. Нет, мы просто скажем, что этот человек злоупотребляет Библией. Он либо не наставлен в вере как должно, либо он просто это наставление отверг и упорствует в ересе. Но это не довод против Библии будет. Это будет довод просто против вот этих конкретных людей с их конкретными глюками. Точно так же злоупотребление иконопочитания — это не довод против иконопочитания, это довод против конкретных людей с их конкретными злоупотреблениями.
Спрашивает Иван под нашей трансляцией ВКонтакте, была ли смерть до грехопадения?
Смерть человек был создан потенциально бессмертным. То есть мы читаем в книге «Бытия», что после грехопадения Бог преграждает ему доступ к древу жизни. Как бы не вкусил он древо жизни и не стал жить вечно. То есть для того, чтобы жить вечно, нужно было вкушать от древа жизни. Это не что-то такое, чем Адам уже обладал. То есть Адам был создан потенциально бессмертным, и он утратил возможность стать бессмертным в результате грехопадения. И в этом отношении мы умираем в результате грехопадения. В результате того, что мы отказались последовать Божьему замыслу, мы отказались воспринять жизнь вечную и блаженную, и поэтому все пришлось делать вот так вот сложно. Поэтому пришлось совершать искупление. Что касается биологической смерти, там, как смерти животных, например, то я считаю, что смерть животных достаточно очевидно существовала до грехопадения, потому что, например, вся экосистема, она предполагает смерть животных. Мы можем, например, вспомнить льва, который является великолепным хищным зверем, у которого весь его организм, клыки, пищеварительная система, опорно-двигательный аппарат, он заточен под то, чтобы добывать и потреблять мясо. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. И я подозреваю, что это рыкают не львы, вегетарианцы, а вот чего-то они себе мясного просят в добычу. Поэтому животные умирали до грехопадения человека, и мне это кажется достаточно очевидным. Священное же Писание говорит нам о том, что человек лишился вечной жизни и стал умирать через свое грехопадение.
Пишет нам Александр. «Не хожу в христианскую церковь, так как стыжусь называться христианином. Мне стыдно покреститься, ведь очень сложно оставаться с чистой душой всегда, как положено верующему человеку. Как быть?»
Покориться Богу. Бог повелел покаяться и креститься. Это как, понимаете, это призыв, это не привилегия, это требование. Христос нам повелевает, чтобы мы уверовали, покаялись и крестились. Это, ну, как вам сказать, это как, не знаю, в армию призвали. Если человек там призвали в армию, он станет говорить, а вот достоин ли я? Ну, ему, наверное, военком скажет, это никто тебя не спрашивает, достоин ты или нет. Абсолютно. Вот тебе приказ, вот ты его выполняй. Точно так же нет смысла спрашивать, достоин ли я там принять крещение. Нет, ты не достоин. Вообще вопрос не стоит. Спасение возвещается грешным, недостойным людям. Спасение возвещается людям, которые в нем нуждаются. И спасение, оно возвещается, знаете, в таком императивном тоне. То есть ты просто должен покориться Христу, И ты должен это проявить в том, что ты пришел в церковь, крестился, приступаешь к причастию и хранишь заповеди. И по мере того, как ты будешь покоряться Богу, Бог будет даровать тебе благодать для того, чтобы изменить твою жизнь, для того, чтобы ты вел себя уже не так возмутительно.
Сейчас уйдем на еще одну короткую паузу. Напоминаю, что у нас есть трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Обязательно пишите свои вопросы. Мы будем ждать и обязательно на них ответим.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Тем временем вопрос от Олега. Стоит ли читать молитвы, если нет сейчас к этому эмоциональной расположенности сознания?
Стоит. Мы читаем молитву в любом случае. Апостол говорит непрестанно: молитесь, за все благодарите. И понимаете, когда мы молимся, к нам потом у нас формируется обращенность к Богу. Сначала мы прилагаем усилия к молитве, вот встал и утром прочел молитвенное правило. Не хватает читать молитвенное правило из молитвослова, оно длинное, ну хотя бы короткое, вот, ну там выберите себе несколько молитв и их прочитывайте. Но важно, чтобы вы это делали там каждый день, независимо от своего настроения. Духовная жизнь, она не должна зависеть от настроений. Ну, священник, он приходит, он служит литургию каждое воскресенье и абсолютно неважно, в каком он настроении. Он свое служение исполняет. И мы должны исполнять свое служение, молиться регулярно. И если мы не можем там своими словами молиться, ну, для того нам и нужны готовые молитвы, чтобы в этой ситуации мы могли молиться.
Вопрос от Ивана. Какая книга о христианстве самая лучшая, кроме Библии?
Это зависит от стадии, в которой человек находится. Ну вот есть для человека, который только приближается к христианской вере, может быть, даже ничего о ней не знает толком, я бы очень советовал, конечно, отца Александра Миня, «Сын человеческий», и проповеди митрополита Антония Суржского. Это для людей, которые только вот приближаются к вере. Для людей, которые уже в церкви, конечно, есть огромное количество литературы, тут даже просто разбегаются глаза.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, ну вот апологеты Библии заявляют, что иудаизм совершил монотеистическую революцию в религии. Но мы-то с вами книжки читаем, слушаем лекции, и мы знаем, что подлинными авторами концепции космогонического монотеизма, причем даже в нескольких вариантах, являются древние египтяне. Если вот взять, скажем, мемфисский вариант мифа о творении, то его лингвистический анализ специалистами показал, что он восходит к концу 4-го тысячелетия до новой эры. То есть это за 2000 лет до библейской версии, на своей библейской версии. Или взять вот другой вариант, легенда о сотворении мира, самый распространенный в Египте, гелиопольский. Он изложен в папирусе, который называется «Книга познания творений Ра» и хранится в Британском музее. И вот там, значит, ключевые слова, которые произносятся от лица Бога, вот какие. «Я тот, кто воссуществовал как творец. Не было еще неба и не было земли. Я сотворил их из небытия. Многие существа вышли из моих уст. Я размыслил их в сердце своем, я задумал их перед лицом моим, я создал все образы, будучи единым, ибо не было другого, кто творил бы со мною». То есть, значит, у нас претензии Библии на авторство монотеизма, они не соответствуют фактологии, и поэтому голословны и, в общем-то, ничтожны. Угу. И Библия, соответственно, не уникальна и не выделяется среди языческих религий. Наоборот, она вторична, она присваивает культурные и духовные достижения других народов и выдает их за свои. Вот такие дела.
Видите ли, я не должен был бы, конечно, подробнее посмотреть, что вы предлагаете в качестве свидетельств, но я думаю, что какие-то элементы монотеизма, они встречаются у самых разных язычников. И у самых разных языческих народов есть представление о боге-творце мира, который при этом отсутствует. С ним нет связи, он где-то там за кадром. И примерно так же, как рядовой гражданин, он не имеет дела с президентом. А когда он вступает во взаимоотношения с государством, он имеет дело с чиновниками значительно более низкого уровня, так и язычник, он обращается не к Богу-творцу, он обращается к разным богам, божествам, боженятам, локальным духам, таким вот на гораздо более низком уровне. Поэтому какие-то такие проблески такого стертого монотеизма, они могут присутствовать у язычников, почему бы нет. Но уникальность Израиля — это в том, что Израиль объявляет, что Бог — творец неба и земли, это Бог, с которым Израиль находится в завете. И вот представление о том, что этот Бог, творец неба и земли, с ним можно напрямую общаться, к нему можно напрямую обращаться с молитвой. То есть какие-то элементы монотеизма могли присутствовать в языческих традициях, это в принципе возможно. Я просто не смотрел конкретно ваше свидетельство, потому что, знаете, иногда бывает в популярных книжках просто фантазий много. Но я думаю, это не противоречило бы уникальности Библии.
Вопрос от Игоря. Почему говорят, что Иисус был евреем, ведь он был Богом прежде всего?
Иисус был и остается и Богом, и человеком. Как в соответствии со Священным Писанием говорит Халкидонский догмат, он есть совершенный по божеству, совершенный по человечеству. Он обладает двумя природами. То есть Иисус Христос — это одна личность, которая обладает двумя природами. Он одновременно человек и Бог. И как Бог, конечно, мы не можем говорить о его национальности, это бессмысленно. Как человек он обладает национальностью, у него есть совершенно определенные черты лица, он родился в совершенно определенной среде, он говорил на совершенно определенном языке, и он совершенно определенно является евреем. И это имеет богословское свое значение, поскольку еврейский народ, он вообще создан Богом для той именно цели, чтобы в нем воплотился Спаситель. Весь еврейский народ, вся история Ветхого Завета, она направлена к тому времени, когда является Пресвятая Богородица и Преснодева Мария из еврейского народа. И поэтому, конечно, важно, что Иисус Христос еврей. Он не инопланетный пришелец, он именно приходит как осуществление этого Божьего замысла, который разворачивается в истории Ветхого Завета. И весь еврейский народ, он, собственно, создан, и он идет к этому моменту, когда в нем является Пресвятая Богородица, и в нем воплощается Спаситель, и в нем являются святые апостолы. То есть по божеству, конечно, Иисус не имеет национальности, это бессмысленно об этом было бы говорить, но по своей человеческой природе у него есть совершенно конкретная этническая принадлежность, и он, конечно же, еврей.
Евгений пишет, вы говорите, что мы должны соблюдать заповеди. Какие? 10 заповедей и Нагорная проповедь или какие-то другие?
10 заповедей и Нагорная проповедь, да. То есть то, что нам заповедует Господь, то, что нам заповедуют его апостолы. И, как Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. И подлинная вера, она проявляется в том, что мы слушаемся. Но если, скажем, не знаю, мне врач заповедовал определенную диету и определенный образ жизни, и он мне сказал, вот, да не вкушай бургеров в Макдональдсе вовек. Если я доверяю этому врачу, если я считаю, что он поставил правильный диагноз, что он вообще компетентный специалист, то я его слушаюсь и, соответственно, не вкушаю бургеров. Тем более, если я верю, что Иисус Христос — это Бог и Спаситель. Конечно, понимаете, невозможно же всерьез поверить, что Иисус Христос — это Бог и Спаситель, и его не слушаться после этого.
Вопрос от Александра. Является ли торговля грехом? Есть ли торговля в Божьем Царстве? Правда ли, что церковь в большей части своей превратилась в бизнес?
Значит, торговля грехом не является. Мы читаем, например, в Евангелии, что Господь приводит сравнение человека, ищущего царство, например, с купцом, там, который ищет хорошую жемчужину, или господин, который давал серебро своим рабам, он говорит, почему ты не отдал серебро свое торгующему, чтобы я получил свое назад с прибылью? То есть это предполагает, что торгующие, они... Это просто одна из человеческих профессий. Это что-то такое, что не вызывает неприятия, отвращения у Господа. Он использует это как вполне позитивный пример. Вот там есть земледельцы, есть рыбаки у него в притчах, есть строители, есть торговцы. Это одна из человеческих профессий, которая никоим образом не является греховной сама по себе. Да, там бывают какие-то специфические грехи, в которые могут впадать торговцы, но это уже грехи конкретных людей, это не греховность самого образа жизни. То есть торговля как таковая грехом не является. В Царстве Божьем, когда там в жизни будущего века торговли не будет, в ней не будет нужды, точно так же, как в Царстве Божьем, не будет государства, не будет полиции, не будет медицины, не будет множества вещей, к которым мы привычны, потому что там в них не будет нужды. Ну вот, например, в Царстве Божьем не будет медицины, потому что мы там не будем болеть уже. Но это не значит, что медицина — это что-то плохое. Точно так же в Царстве Божьем не будет торговли, не будет в этом никакой нужды, но это не значит, что торговля — что-то плохое. Относительно заявления там, что церковь — это бизнес-корпорация, ну это чепуха, что сказать. Понимаете, человек, который хочет деньги делать, он идет не в церковь, я вас уверяю. И если бы он хотел прийти в церковь, чтобы делать деньги, его бы там постигло большое очень разочарование. Рассказы про то, что священники живут необычайно богато, это ерунда. Я вот лично знаю священников, и они не живут богато. Они живут примерно так же, как их средний прихожанин. То есть священник в Москве живет более-менее неплохо, как живут москвичи. Священник в провинции живет бедно, как живет его паства. Поэтому, да, конечно, церковь должна изыскивать средства на поддержание своей деятельности и собирать пожертвования. И христианин, конечно же, эти пожертвования вносит, если он вообще считает, что это церковь, членом которой он является. Но считать церковь бизнес-проектом — это просто чепуха.
Вопрос от Андрея. В Библии Иисус завещал: не имейте двух одежд. Что это обозначает?
Одеваться в простую обувь и не носить двух одежд. Это означает срочность и важность его миссионерского поручения. То есть можно по-разному же относиться к посланию, полученному от Господа, как к чему-то, ну не очень важному. Вот знаете, как... Сейчас люди пишут список дел там на неделю. И есть там какой-то проект, который я должен сделать, там вот кровь из носу. Вот умри, но сделай, и я должен его сделать обязательно там к концу недели. Вот чтоб было. А то меня, бедного, уволят. И есть вещи, которые я должен сделать, но которые обладают меньшим приоритетом. Знаете, специальные программы, в которых все это удобно расписывать. И есть там дела, которые менее важные. Вот я там, не знаю. И хорошо бы мне когда-нибудь еще там, когда будет время, это сделать. Что-то уже, что остается напоследок. И Господь подчеркивает, что проповедь Царства Божия — это первый приоритет. Это то, что для апостолов является первым приоритетом, что им вскочили и побежали. И вот это одеваться в простую обувь, не носить двух одежд, оно указывает на срочность и важность этого поручения.
Вопрос от Олега. Почему христиане не соблюдают день субботний?
Христиане соблюдают день субботний. Понимаете, у нас в русском языке возникает языковое недоразумение из-за того, что у нас суббота как день недели и суббота как священный день отдохновения — это одно и то же слово. Я помню, когда я учил английский, я путался между Sabbath и Saturday, что Saturday — это день недели, а вот Sabbath — это священный день отдохновения. И когда я пытался разговаривать с американцами, это вызывало некоторое недоумение, потому что, ну вот, это абсолютно разные понятия в английском языке. И это разные понятия вообще даже в истории церкви. Просто вот у нас в русском языке так сложилось, что священный день отдохновения и суббота — это одно и то же слово. В Библии священный день отдохновения — это просто вот один день недели, это священный день отдохновения. И в церкви священный день отдохновения — это воскресенье. Это установилось в связи с воскресением Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому церковь отпразднует этот священный день вдохновения, она помнит день субботний, чтобы светить его, но она светит его воскресенье.
Вопрос от Александра. Стоит ли слушать протоиерея Чаплина? Читаю его в Facebook, статьи «Выступление».
Вы знаете, вы, конечно, вольны слушать там кого угодно. Другое дело, что, не знаю. Вот если вы спрашиваете моего мнения, я бы другого себе нашел все-таки наставника, но опять-таки это я тут не берусь вам указывать.
Вопрос нашего сайта. Какой способ крещения правильный? Погружение в воду или окропление ей?
Тот, которым вас крестили. То есть... Если крещение совершается в церкви, оно совершается священником, оно совершается с намерением совершить крещение, ну, значит, оно совершилось. Да, более аутентично это погружением, но, знаете, я вот крещен окроплением. Я не вижу в этом, я не считаю, что моему крещению тут чего-то не хватает.
Объясните одно местописание, пишет нам Юрий. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. Говорится дальше, что у них рождались исполины, сильные и славные люди. Кто такие сыны Божьи?»
Ангелы, и это отражает языческое представление о том, что члены правящих династий — это физические потомки богов. И в библейской картине мира было невозможно признать это богами, и появилось вот это выражение «сыны Божии», то есть это существа, относящиеся к духовному царству, но они иерархически как бы ниже. То есть это отражение вот этого языческого представления о том, что эти особенно крутые какие-то цари, герои — это потомки богов.
Вопрос от Георгия. Почему Христос запрещал чудеса и веру в фокусы, но сам являл подобное чудо ученикам?
Где Христос запрещал чудеса? Христос творил чудеса, потому что это было свидетельство его мессианского достоинства, было предсказано в Священном Писании, что Мессия будет творить чудеса, и это исполнилось, он и творил чудеса.
Вопрос от Светланы. Как мне простить тех, кто согрешил против меня?
Признать, что за них умер Христос, что грехи этих людей уже понес на себе Христос, и что вы свободны от обязанности мстить. Понимаете, непрощение — это не то, что причиняет вред вашим обидчикам, это то, что причиняет вред вам. Это человек, который не прощает, он себе портит жизнь. Он же не портит жизнь своим обидчикам. Обидчикам нет до этого дела. Он просто разрушает свою жизнь. И когда мы прощаем, когда мы отказываемся мстить, и мы просто оставляем это в прошлом, мы освобождаемся. Прощение — это освобождение для нас прежде всего.
Ну, а на сегодня нам пора заканчивать. Все вопросы, которые мы не успели разобрать на сегодняшнем эфире, конечно же, разберем на следующих. Ну, а на сегодня до свидания.
До свидания. Спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.